Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача из Парижа «Мы за границей». Эфир 9 августа 1978 года. Подготовил и ведет программу Андрей Синявский.
Радиожурнал «Мы за границей».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Недавно в одном из парижских университетов в Нантере проходил экзамен, необычный по форме и по содержанию. Французские студенты-словисты сдавали экзамен по русской литературе в виде театрального спектакля, который они разыграли на сцене перед своими профессорами, а также перед другими студентами и всеми пожелавшими посмотреть и послушать это странное представление на русском языке, которое исполняли французы. Тема и название спектакля-экзамена – «Реквием Анны Ахматовой». Режиссер-постановщик, известный ленинградский актер Анатолий Шагинян, живущий ныне во Франции. И вот что сказал Анатолий Шагинян.
Я им начал объяснять, что в каждом слове субъективно порой можно найти какой-то смысл. Студентам было непонятно, а что это такое, и мне пришлось начинать сначала. Они вошли в новую для себя страну. Они совершили путешествие в Россию 30-х годов, то есть в то время, которое сейчас звенит и режет мозг и сердце всему человечеству. Они узнали не на буквах, что такое ГУЛАГ. Они узнали, что такое огромная, многодневная, многоночная, многоглазая очередь женщин, провожающих мужей, братьев, отцов, любимых, женщин, стоящих с передачами. Вот что такое был для них ахматовский реквием. И поэтому они в результате прошли удивительную школу какую-то человеческую. Для них это было освобождение того или другого человека, посадка того или другого человека в России. Это была информация на уровне газеты. Сердце в этом не участвовало. Немножко участвовал в этом ум. И, в общем, трудно от них большего требовать. Молодые, здоровые, свободные, изнеженные. И вдруг они поняли, что эти 14 плачей, 14 причитаний в маленькой книжечке – это судьба страны. И по существу их завтрашняя судьба. Не дай бог, если она повторится.
«Реквием Анны Ахматовой» – это, быть может, самое высокое и трагическое, что было ею написано, и что вообще было создано в современной русской поэзии. «Реквием по загубленным душам». Этот цикл стихотворений «Реквием» был написан Анной Ахматовой в конце 30-х и в начале 40-х годов. Тогда она потеряла мужа и сына. Она вобрала в себя судьбу тысяч и миллионов отверженных, посаженных, расстрелянных и замученных в сталинских душегубках. И лирический цикл ее стихотворений «Реквием» превратился в эпос современности и прозвучал как голос всего народа, от чьего имени полновластно говорит Анна Ахматова. На правах жертвы, на правах матери, на правах родины, оплакивающей своих детей, и на правах поэта России. В своем спектакле-концерте Анатолий Шагинян воссоздает эту атмосферу, эту эпическую стихию реквиема. Поэтому в постановку он вводит музыку, старинное церковное песнопение, причитание по усопшим, плач по замученным. И придает лирике, ахматовской лирике, многоголосие всенародного горя. Его девочки-студентки, читая стихи Ахматовой, как бы перебивают одна другую и подхватывают на разных голосах одну и ту же музыкальную фразу. Это не театр чтецов и декламаторов. Это хор, это эпос.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели.
И ту, что едва до окна довели. И ту, что родимой не топчет
земли. И ту, что родимой не топчет земли. И ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу. Как...
И ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, как домой.
Сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поимённо назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, в страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» Я сказала, «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло, потому что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 года. Ленинград.
Течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Поднимались, как к обедне ранее, по столице одичалые шли, там встречались мертвых без дыханий, солнце ниже и нева туманные, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет. Шатается
одна.
Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет, что им чудится в сибирской вьюге, что мерещится им в лунном круге, им я шлю прощальный свой привет.
Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных палки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
Уводили тебя на рассвете за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод и гонки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими стенами выйти.
Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапке на бекрен, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне.
Помолитесь обо мне.
Помолитесь.
Помолитесь. Помолитесь обо мне.
Обо мне.
Помолитесь. Помолитесь обо мне.
Нет, это не я. Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь.
Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царско-сельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячею новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука, а сколько там неповинных жизней кончается.
17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долго казни ждать. И только пыльные цветы, и звон кадилны, и следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда.
Легкие летят недели. Что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят истребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят.
И о смерти говорят.
И о смерти говорят. Вы слышите, с каким акцентом произносят французские студентки стихи Анны Ахматовой, эти страстные ламентации русских женщин, матерей, вдов, сестер. Но французский акцент в данном случае нам не помеха. Он придает даже какую-то прелесть русской поэтической речи. Он звучит трогательно и пронзительно, как бы в напоминание о человеческом родстве и единстве. Представьте, ведь эти юные француженки никогда не знали ни нашей тюрьмы, ни лагеря, ни очередей с передачами, ни голода, ни колючей проволоки. Все это для них было какой-то экзотикой, либо абстракцией. Все это вести с того свет. И вдруг они будто очнулись, проснулись, поняли, что происходит, и как русские бабы заголосили на своем нежном наречии. «Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть!» Как же так случилось, что француженки почувствовали себя русскими и по-своему, как птицы, перекликнулись с подругами, которых и в глаза не видали? Может быть, потому, что искусство вообще, если подойти к нему глубоко и серьезно, всегда предполагает сострадание к человеку близкому или далекому, предполагает соучастие в том, о чем рассказывает автор. В особенности это относится к реквиему Анны Ахматовой. Продолжает Анатолий Шагинян.
Они хихикали, когда репетировали. Я сердился. И чего я хочу от них? С чем я ношусь? Почему я так болезненно это все воспринимаю? Почему я хочу им это втемяшить? Это вызывало порой улыбку. Они ироничные, они умные. Что я к ним пристал? Почему мне так дорого то, что мне дорого? И почему я хочу такого же внимания и реакции от них? И улыбки были первое время, потому что они действительно сытые, здоровые, счастливые, и такой соблазн. Сотни театров и тысячи кафе, и вдруг он заставляет, засиживается, задерживает их, требует внимания к этим судьбам. Были подняты горы судеб, горы книг. Две книги Надежды Мандельштамс и Ольга Бергольц, и Лидия Чуковская, и сама Анна Ахматова с потерями всю жизнь. Весь текст можно прочесть спокойно за несколько минут, а спектакль шел 35. Значит, то, что спектакль с таким небольшим количеством текста был продолжительным, это говорит о том, что студенты были наполнены, они были содержательны, они были достойны той темы, которую они взяли. Их интересно было слушать, на них интересно было смотреть, за ними интересно было залу следить. Не кашляли, не вставали, не меняли ногу с ноги на ногу. Люди смотрели на чужую жизнь. Это путешествие в чужие судьбы, я убежден, им помогло заговорить на чужом языке.
Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня мы передаем реквием Анны Ахматовой в исполнении французских студенток. Концерт этот и спектакль подготовил Анатолий Шагинян силами не профессиональных актеров, а просто учащихся, изучающих русский язык и русскую литературу француженок. И, соответственно, вся постановка, вся сценическая композиция была решена просто и лаконично. Обыкновенные студенческие столы, выкрашенные изнутри в черный цвет, были перевернуты и направлены со сцены в зал прямыми металлическими ножками, наподобие черной колючей стреляющей стены. А под этой стеной, с торчащими штыками или дулами пулеметов, винтовок, сидели женщины, французские девушки в русских платочках. Этого было довольно, чтобы зал понял, о чем здесь идет речь. В ходе и в итоге спектакля зрители испытали своего рода шок, потрясение. Реквием Анны Ахматовой вдруг приблизился к французской публике как реальность, актуальная реальность всемирной, всечеловеческой судьбы.
И о смерти говорят. Приговор. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то. Горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом.
К смерти. Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом.
Или с геркой подкрадись, как опытный бандит.
Или отрави тифозным чадом.
Или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой. Чтоб я увидела верх шапки голубой и бледного от страха управдома. Не все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает.
Уже безумие крылом души закрыло половину и поет огненным вином и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивай его и как не докучай мольбою. Ни сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений.
Не рыдай меня, мать, в гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Узнала я, как ободают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страданий выводит на щеках, как локони из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною и в лютый холод, и в июльский зной под красную ослепшую стеной.
И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не топчет,
и ту, что родимой не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, как домой.
Сюда прихожу, как домой. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжеству, но только с условием не ставить его ни около моря, где родилась последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыханий черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Союзе «Реквием Анны Ахматовой» до сих пор не опубликован. А в концертном исполнении вы слышали его впервые. Так пусть он дойдет до России сейчас хотя бы этими голосами, голосами французских студенток, изучающих русский язык. Это и есть связь культур, связь времен, связь языков и народов.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
«Мы за границей». Передачу в парижской студии подготовил и вел Андрей Синявский. Эфир 9 августа 1978 года. «Золотой запас свободы». Архивный проект. На очереди передача Марины Ефимовой «Труман Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Эфир 25 августа 1998 года.
На волнах Радио Свобода передача «Труман Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. Пятьдесят лет назад, в 1948 году, в Америке вышла в издательстве Random House первая книга Трумана Капоте. Роман «Другие голоса, другие комнаты». Эта книга знаменовала собой появление не только одного из лучших американских прозаиков, но и одной из самых красочных фигур американской культурной жизни второй половины XX века. Где-то в конце 50-х прозаик Джон Ноуэлл заметил: «В Америке есть только два писателя, которых узнают на улице – Эрнст Хемингуэй и Труман Капоте». Эти слова вошли в недавно изданный сборник воспоминаний о Капоте, который выпустил к юбилею писателя известный мастер биографии Джордж Плимптон. Книга называется «Труман Капоте. Воспоминания друзей, врагов, знакомых, клеветников и завистников». Но мы начнем с друга, голоса которого, к сожалению, нет в книге Плимптона. Писательница Харпер Ли в книге «Убить пересмешника» первой рассказала нам о Трумане Капоте. Помните сцену, когда они с братом увидели за соседним забором незнакомого мальчика?
«Мы с Джемом глазели на него, пока он не сказал: „Эй!“ „Сам ты эй!“ – ответил Джем дружелюбно. „Меня зовут Чарльз Бейкер Харрис“, — сказал он. „Я умею читать“. „Ну и что?“ Он сказал, „я просто подумал, может, вам интересно? Вдруг понадобится что-нибудь прочесть“.
После считанных минут знакомства новый сосед был признан достойным дружбы. И через 20 лет Труман Капоте также привлекал людей своей бросавшейся в глаза неординарностью. Бейб Палей, дама высшего света, в 50-х годах жена главы телекомпании ABC, рассказывала:
Однажды мы пригласили погостить у нас голливудского продюсера Дэвида Селзника. Он спросил, а можно я привезу с собой Трумэна? Мы ответили, почтем за честь. Мы решили, что Селзник приедет с бывшим президентом Гарри Трумэном. Представляете комичность ситуации, когда вместо него появился некий персонаж со шкодливым лицом в бархатной пижаме, обмотанный шарфом. Мы остолбенели. Но стоило ему заговорить своим скрипучим высоким голосом, как мы были завоеваны со всеми потрохами».
Режиссер Джон Хьюстон, поставивший фильм «Чайна-таун», признается, что когда в первый раз встретил Капота на какой-то вечеринке в Манхэттене, он еще не читал ни одной его строчки, лишь слышал имя.
Однако после нескольких минут знакомства я полностью подпал под его обаяние. Настолько, что сразу, сам на себя удивляясь, предложил ему написать для меня какой-нибудь сценарий.
Но не надо было быть Джоном Хьюстоном, чтобы заметить творческую потенцию Капоты. Одна из его тетушек, Мэри Радзилл, сказала в интервью...
Я думала, он станет актером, но помню, что старая негритянка, прислуживавшая в нашем доме, всегда говорила о Трумэне. Мальчишка будет писателем. Он исписал непристойностями все панели в Даунтауне.
Послушаем голос читателя и критика Александра Генниса.
У каждого, кто впервые открывает чудные повести Капоты, возникает одно впечатление. Так бы писал Селлинджер, если бы родился на юге. Двух, наверное, лучших в послевоенной американской прозе писателей объединяет герой и разъединяет происхождение. Оба они, воспевая чистоту и искренность непосредственного взгляда на мир, строили детскую утопию. У Селлинджера она помещалась в душе его трудного подростка, Холдена Колфилда. Капоте предпочитал другую географию. Вот его типичный, южноготический, как говорят критики, пейзаж, которым открывается моя любимая книга Капоте «Голоса травы». Если выйти из города по дороге, бегущей от церкви, вскоре вам бросится в глаза невысокая горка, вся в белых, как кости, надгробиях и выжженных солнцем бурых цветах. В этих удобренных могилами, легендами и литературными реминесценциями местах уроженец Нового Орлеана Трумэн Капоте разворачивал свое пронзительно-лирическое повествование. Оно и принесло ему раннюю славу.
Говоря о славе, послушаем голос завистника. Писатель Ноуэлс, трогательно признавший в своем интервью, что завидовал Капоте, у которого в ресторанах, где они вместе обедали, спрашивали автограф, говорит далее.
Простой известности ему было мало. Ему казалось необходимым войти даже не в мир литературных знаменитостей, но в высший свет. Он использовал все возможные связи, чтобы туда попасть. Он неустанно культивировал свою славу, давал интервью, выступал на радио и телешоу. Спальню своего дома в Сагопанаке он оклеил вырезками из таблоидов, где помещали заметки о нем в разделе сплетен.
В общем, в том или ином тоне все вспоминают о том, что Капоте действительно рвался именно в высший свет. Почему? Об этом профессор университета Джорджа Мейсона и автор двух книг о Трумэне Капоте Хелен Гарсон.
Я знала в своей жизни многих писателей, и почти все они видели огромное очарование в мире богатых и родовитых. Писатели бесспорно чувствуют магическую и вечную власть над людьми, таких имен, как Рокфеллер или Карнеги или Радзивилл. Возможно, принадлежность к этому магическому кругу казалась им билетом бессмертия. Но, конечно, все это было нереально. Они тратили на безнадежные попытки стать в этом кругу своими бесценные силы души и кончали чудовищным разочарованием и часто разрушением таланта.
На волнах Радио Свобода передача «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. Рассказывает биограф Капоте Джордж Плимптон.
Двумя главными красавицами Америки, если не считать Греты Гарбо, были, по мнению Капоте, Бэйб Полей и Глория Гиннес, жена банкира и бывшего члена английского парламента. У Гиннесов были резиденции во Франции, Англии и в Калифорнии. На их яхте часто проводил время стареющий Черчилль. Трумэн тоже стал их постоянным гостем, почти жильцом.
Капоте очаровал не только этих двух дам. Он стал также другом других светских красавиц. Ли Радзивилл, сестры Жаклин Кеннеди, леди Слим Кейт и жены автомобильного магната Мореллы Агнелли, которая описывает в своем интервью для книги «Воспоминания Капоте» саму природу его очарования.
Я никогда не думала о Трумане как о писателе, потому что его главным талантом был талант установления интимной сердечной связи. Он давал ощущение тепла и заботы, как никто другой. Он бросался на помощь, щедро тратил свое время и душевные силы на то, чтобы ободрить, утешить, дать выговориться. Для меня в наших отношениях его писательство и мое богатство не были важны, а для него, как позже выяснилось, были. Для него я оставалась миссис Агнелли, женой магната.
Но пока отношения с аристократками были безоблачными. Капоте называл их «лебеди». И ассоциации понятны. Трумэн, как гадкий утенок, в детстве рос среди гусей и уток, так сказать, среди скромных жителей южного городка Монровилля, которых он так замечательно описал в своих рассказах «Дети в день рождения», «Бутыль серебра» и других. Заметим, что этот скромный городок произвел на свет сразу двух писателей – его и Харпер Ли. Мать Капоте, Лили Мэй Фолк, обедневшая южная леди, развелась со скромным инженером-мужем, отцом Трумэна, и уехала искать счастье в Нью-Йорк, бросив шестилетнего сына на своих незамужних стареющих сестер. Отец жил там, где была работа, и почти не видел сына. Только когда Лили Мэй вышла в Нью-Йорке замуж за относительно преуспевающего бизнесмена, а это случилось, когда Трумэну исполнилось 10 лет, она вызвала его к себе.
Капоте всегда хотел быть писателем, с раннего детства. Но именно обделенность детства сделала его таким жадным до дружбы. Раз он не был достаточно любим родителями, он хотел восполнить это любовью самых блестящих и знаменитых людей Америки. Капоте не знал, а может быть, знал и шел на это сознательно, что никому не удается долго быть хорошим писателем и одновременно любимцем света. Но он страстно хотел и того, и другого.
Писал Капоте медленно. Между «Лесной арфой» и следующей новеллой «Завтрак у Тиффани» прошло 7 лет. По мнению известного фотографа Питера Бирда, возможно, он относится в книге Плимптона к разряду клеветников, Капоте предпочитал приятные обязанности гостя телешоу тяжелому труду писателя. Однако профессор Дартмутского университета Лев Лосев думает по-другому.
Вообще, сама по себе история Трумана Капоте в литературе ведь очень грустная. Мне он всегда казался такой фигурой, вот он был человеком маленького роста, такой какой-то маленький человечек, почти карлик, который появляется в конце большого замечательного представления на сцене и задергивает занавес. В моем представлении он стоит в самом конце, он завершает замечательную великую традицию американской классической прозы. И связано это прежде всего вот с концом, с естественной смертью жанра, в котором он особенно отличался. Ведь, несмотря на замечательные романы там Фолкнера и Фицджеральда и всех остальных, но все-таки ведущий жанр американской прозы был всегда и особенно в 20 веке это короткая проза, это рассказ и новелла. Жанр был убит, так сказать, на наших глазах, на глазах нашего поколения, был убит телевидением, исчезла аудитория читателей коротких рассказов, потому что печатались они в еженедельных и ежемесячных журналах. Журналы читались американской массовой публикой, а потом появилось телевидение, и массовая публика перестала читать журналы и стала смотреть телевизор. И вот Капоте застал конец своего жанра. Будучи человеком, конечно, очень умным, просто дьявольски умным литератором, он это прекрасно понимал. Он стал искать новых путей. Он в конце 50-х, в начале 60-х годов думал о том, как же найти большую форму, вместе с тем не переписывая зады романистики 20 века. И вот тогда вот ему и пришла вот эта идея документальной прозы. Вполне сознательно Труман Капоте просматривал ежедневно прессу, пока довольно заурядное убийство в Канзасе не привлекло его внимания. И с самого начала он так себе и поставил задачу написать достоевскианский, но документальный роман «Преступление и наказание», но абсолютно на фактическом материале. И, конечно, блестяще ее выполнил в документальном романе, который он и назвал «Хладнокровно».
«In Cold Blood», или по-русски «Обыкновенное убийство». Трумэн Капоте работал над этой книгой 6 лет. Из них 5 постоянно общался с 2 убийцами. Роман имел грандиозный успех. Об этом профессор Гарсон.
Капоте настаивал, и некоторые критики с ним согласились, что в книге «Обыкновенное убийство» он создал новый жанр. Он назвал книгу «документальный роман», то есть двумя взаимоисключающими терминами. Книга вызвала огромный энтузиазм как среди читателей, так и среди критиков. Ни одно произведение тех лет не вызвало столько рецензий, сколько этот роман. Вышел даже отдельный том статей о нем.
Ни у кого нет сомнений в том, что книга «Обыкновенное убийство» – замечательное произведение. Однако новаторство Капоте в этом жанре у многих вызывает сомнения, в частности, у нашего коллеги Александра Генниса.
Как раз с этим согласиться трудно. Приоритет Капоте, во всяком случае, на русской почве, может оспорить уже Лев Толстой, который жаловался в письмах. «Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то». Слова эти цитировал другой русский автор, Марингов, написавший образцовый нон-фикшн-новел «Роман без вранья». Он же дал и рецепт подобных сочинений. «Хорошие писатели, — писал он, — поступают так. Берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном». Именно так, свидетельствуя как потерпевший очевидец, поступал Сергей Довлатов. Объясняя свой метод, он писал: «Документальная фактура – лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы. Он создает их художественными методами. То есть сама документальность – плод решения эстетической задачи».
Успех романа не спас Трумана Капоте от тяжелейшей депрессии.
Ну, во-первых, как и многие писатели, создавшие чрезвычайно успешную вещь, он боялся, что не сможет написать ничего равного этому. И он был прав в этих опасениях. Но была и другая причина. Капоте всерьез привязался к одному из убийц, Перри Смиту. Настолько, что он в некотором смысле идентифицировал себя с ним. В детстве оба были брошены родителями, поэтому бесконечная цепь судов над Смитом и ожидание казни были ужасно мучительны и для Капоте. Так что там была тяжелая комбинация.
В книге «Воспоминания о Капоте» представлены, как и обещал ее автор Джордж Плимптон, голоса врагов, в частности, полицейского комиссара из Канзаса, который говорит, что Капоте слишком подолгу оставался наедине с Перри Смитом в его камере и что все детективы, связанные с делом, подозревали его в любовной связи с заключенным. Трумэн Капоте, в общем, никогда не скрывал, хотя и не афишировал своего гомосексуализма. Он описал его зарождение в романе «Другие голоса, другие комнаты». Но два партнера, с которыми у него были длительные любовные связи, были такими, видимо, замечательными и талантливыми людьми, что в книге воспоминаний «Друзей и врагов» их все описывают с одинаковым уважением и симпатией. Другое обвинение обрушил на автора романа «Обыкновенное убийство» английский критик Нед Рорам, который писал, что Капоте, получивший за роман в общей сложности $2 миллиона, мог за 500 тысяч выкупить осужденных и заменить смертный приговор на пожизненное заключение. «Богатых не вешают», писал Рорам, «только бедных». Но, может быть, главной причиной глубочайшей, уже непоправимой депрессии Капоте было то, что он заглянул в бездну, и это не прошло ему даром. На волнах «Радио Свобода» передача «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. В фильме «Завтрак у Тиффани» немыслимо сентиментальной голливудской версии изысканной новеллы Капоте есть несколько замечательных сцен. Одна из них – многолюдная вечеринка в маленькой нью-йоркской квартирке, где голливудский магнат целуется в ванной с сомнительной девицей, где один молодой человек случайно поджигает сигареты и соломенную шляпку экстравагантной старушки, а другой также случайно ее тушит пролитым шампанским, где подвыпившая дама то хохочет, то плачет, глядя на себя в зеркало, и откуда единственный трезвый человек, сосед, выводит по пожарной лестнице иностранного дипломата, когда к дому подъезжает вызванная соседями полиция. Эта сцена, я полагаю, миниатюрная копия того грандиозного черно-белого бала, который дал в Манхэттене Трумэн Капоте через год после публикации «Обыкновенного убийства». Кэтрин Грэм, владелица газеты «Вашингтон-Пост», которой этот бал был посвящен, говорит о нем.
Я не знаю, зачем этот бал понадобился Трумэну. Он позвонил и сказал: «Я хочу поднять вам настроение». Я говорю: «Да у меня и так хорошее настроение, Трумэн. Что вы затеяли?» И он рассказал мне про идею бала, повторяющего по краскам знаменитую сцену скачек из фильма «My Fair Lady», где все женщины одеты только в белые и черные.
Вспоминает литературный агент Мария Каен.
Я прилетела в Нью-Йорк из Сан-Франциско и привезла с собой маску, надетую на палку и обернутую в целлофан, потому что в чемодане она бы помялась. Буквально все, носильщики в аэропорту, таксист, прохожие на улице перед отелем, восклицали: «А, вы идете на бал к Трумэну?» Не к Капоте, а именно к Трумэну. Казалось, весь город об этом знал. В плазе по фойе носились горничные, то и дело восклицая: «Ваше платье пришло, мэм! Ваше платье в номере, мэм! Посыльный из Блумингдейла, мэм!»
На этом балу, который Капоте давал в Плаза Хотел, знаменитый публицист-республиканец Уильям Бакли выяснил свое давнее теоретическое расхождение со знаменитым экономистом Гелбрайтом. Писатель Норман Мейлер в пух разругался с драматургом Лилиан Хелман. Там поэтесса Мариана Мур вела беседу с князем и княгиней Оболенскими. Там были молоденькие еще тогда звезды кино Мия Фарроу и Кэндис Берген и их не столь молоденькие мужья Фрэнк Синатра и Луи Маль. Туда пригласили Радзивиллов и Вандербильтов, актрису Лорен Бокл и хореографа Джерома Робинса. Ну, словом, кого надо, того и пригласили. Вспоминает Филлис Вагнер, жена владельца издательства Random House.
Потом все обсуждали бал, и каждый что-нибудь критиковал. Кэндис Берген вдруг вспомнила, что он проходил во время Вьетнамской войны. Но, по совести, все мы ужасно рады были, что Трумэн нас пригласил. Те, кто не был приглашен, были обижены на всю жизнь. Да что говорить, все общество было там, а никто не хочет быть выкинутым из общества.
Бал прогремел в 1966 году, и после него для Капоте начался медленный и долгий путь вниз. Курорты, приемы, шоу. Фотограф Питер Бирд вспоминает, что Трумэн ничего не хотел писать, и журналы, которые раньше на расхват приглашали его на рекламные туры, начали приглашать других, пишущих авторов. Гром грянул в 1975 году, вспоминает Кейт Харрингтон, дочь владельца журнала Vanity Fair.
Трумэн показал мне несколько отрывков из будущей книги, которую назвал «Исполненные молитвы». Он решил напечатать их в журнале Esquire. Это были истории из светской жизни, показавшиеся мне занятными. Но как раз когда я говорила об этом, Трумэну позвонил мой отец, который тоже прочел отрывки и сказал, что для Трумэна публиковать такую книгу – самоубийственный поступок, потому что его герои легко узнаваемы. Только тогда я поняла, что все персонажи, описанные в книге, это его друзья из высшего света – Бэйб и Билл Полей, Слим Кейт и другие. А все сплетни, внебрачные дети, измены и прочие некрасивые истории, которые происходят с его персонажами, были секретами, которые эти друзья ему доверили. Но Трумэн не отказался от своей затеи.
Номер «Эсквайра» вышел с историями Капоте, и уже на следующий день журналистка Лиз Смит, сделавшая, я полагаю, на этом карьеру, объяснила публике, кто есть кто. Ужас объял дам, которые в порыве откровенности доверяли дорогому другу Трумэну Капоте по прозвищу True Heart, чистое сердце, свои секреты. Бэйб Полей была больна раком, и от нее пытались скрыть, что могли. Энн Вудворд на следующий день после выхода статьи Смит выбросилась из окна. Лебеди отвернулись от Капоте. Спрашивается, почему он это сделал?
Нам вряд ли удастся это понять. Его собственные объяснения противоречат одно другому. Но не исключен вариант, что ему не о чем было больше писать. Возможно, он потратил слишком много сил и времени на светскую жизнь, а когда снова почувствовал непреодолимый импульс писать, работать, то жизни этих людей и их секреты оказались единственным накопленным материалом. Он оправдывал себя тем, что они сами виноваты, должны были знать, что имеют дело с писателем. Он оправдывал себя известной истиной, что литература создается из чего угодно. И это правда.
А хороша ли книга? Я ее не читала.
Она ужасна, и это хуже всего. Эту книгу не стоило публиковать. И обидно, что его последняя практически работа, если не считать хорошего рассказа «Одно Рождество», написанного в самом конце 70-х, именно последняя работа была настоящей катастрофой.
Вспоминает Кейт Харрингтон.
Как он страдал? Он часами заставлял меня сидеть с ним и говорил все то, что говорят люди, совершившие роковую ошибку. Оправдывался, выражал надежду на то, что все скоро забудется. Сам эту надежду гасил, сердился и плакал, как ребенок. Но они никогда его не простили.
Трумэн Капоте умер через 9 лет после опубликования «Пасквиля в Эсквайре». И нельзя сказать, что он жил в полном одиночестве. Он пригрел каких-то других людей, кто-то пригрел его. Он умер, например, на руках своей давней приятельницы Джоан Карсон, жены известного телевизионного комика. Но все это общество было лишь суррогатом того рая, из которого он был изгнан. Вспоминает одна из лебедей Капоте, любимая лебедь, Слим Кейт.
Многие годы, каждые 2-3 недели, особенно часто под Рождество, он звонил. Трубку брала служанка, и он умолял передать ее мне. Я слышала, как он плачет на том конце провода и зовет меня по имени, но качала головой и отказывалась подходить к телефону. Пусть плачет.
Трумэн Капоте умер в августе. 25 августа 1984 года в Лос-Анджелесе. Его болезнь была излечимой, но он умолил Джоан Карсон не вести его в больницу. «Если ты любишь меня, дай мне уйти», — сказал он. «Мне пора». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Трумэн Капоте. Воспоминаниях друзей и врагов». Участвовали Александр Генис, Лев Лосев и Рая Валь. Программа сопровождалась музыкой из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Обыкновенное убийство». Вела передачу Марина Ефимова.
Передача о Трумэне Капоте впервые прозвучала 25 августа 1998 года. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучит песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 1965 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода. Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай. Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка. Отчего, что птичке с рыбкой можно, для простого человека сложно. Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все с троями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.